Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 15-март. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу чек ара маселесин эң узак дегенде 3 ай аралыгында чечмей болуп жатышат. Ал арада кыргыз тараптын суук жана үңкүртөө боюнча билдирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жаратууда.
Канча ширинасы болот? Деги Бакиевдин убагында 200 метр деген эле. Азыр эмне канча болот?
Кыргызстанда паспорт кризиси жаралганын мамлекеттик каттоо кызматы мойнуна алып, мекеменин жетекчиси элден кечирим сурады.
Жеткиргенге аракет кылып атабыз да.
Орусияда Twitter жай иштеп калды.
Конечно, у россиян должна быть возможность.
Албетте, орусиялыктар бардык дүйнөлүк маалымат булактарына мүмкүнчүлүгү болушу керек.
Алдыда мына ушул темаларга токтолобуз жана коронавирус пандемиясынын борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген таасири тууралуу баянды жана адаттагыдай эле сөз дайра уктуруусу назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунда соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов журналист Адыл Акжол уулуна берген интервьюсунда Ош облусунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо таза өтпөй турганын айтты. Мырзахматовдун маалыматы боюнча Ошто шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузуу болуп жатат.
Анан административный ресурс аябай колдонулуп атат. Алдын эле айтып коеюн, шайлоо таза өтпөйт. Айтыла турган жерлерге айтып атабыз. Алдын алыш керек. Булар чоң жаңылыштыруу. Уже өтпөйт. Таза шайлоо өтпөйт. Мына Бишкек менен Оштун айырмасы ат менен тоо дейт. Бишкекте таза өтөт. Ошто таза өтпөйт.
Бишкек шаардык кеңешине 25 партиядан 1820 талапкер атсалышып жатат. Ош шаарында жергиликтүү кеңешке 9 партиядан 702 талапкер катышууда. Бишкек жана Ош шаардык кеңеши 45 мандаттан турат. Шайлоодон утуп чыккан саясий партиялар 4 жыл иштейт. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештер үгүт 12 мартта башталган, ал 10 апрелге чейин созулат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өнөктүгүнө катышуу үчүн 179 жалпыга маалымдоо каражаттын аккредитациядан өткөрдү. Боршайконун маалыматына ылайык, анын ичинен 115 телевидение, радио жана гезиттер, калган 64 интернет порталдар. Саясий партиялар жана жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка талапкерлер үгүт өнөктүгүндө жалпыга маалымдоо каражаттарына жарнама беришет. 11 апрелде андан тышкары конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум да өтөт. Ага 55 642 000 сом бөлүнгөнүн борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Бул каражат айлык акыга, социалдык фондко, жумушчу сапарларга, транспорт чыгымдарына жумшалат. Өткөн аптада жогорку кеңештин депутаттары 2-жана 3-чү окууда референдумду 11 апрелде өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп, президент Садыр Жапаров ага 12 мартта кол койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 мартта Мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Айбек Осмоновго жогорку кеңештин депутаттык мандатын тапшырды. Ал парламентке ороодан улам 28 февралда каза болгон бир бол фракциясынын депутаты Алмазбек Акматовдун ордуна келе атат. Осмонов былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого алгач Мекеним Кыргызстан партиясы менен аттанганы белгилүү болгон. Кийинчерээк андан бөлүнүп Ыйман Нуру партиясы менен бара турганы кабарланган. Осмонов Ыйман Нуру партиясынын лидерлигинен да кетип, парламенттик шайлоого катышуудан баш тарткан. Муну партиялаштары ага кысым болгону менен түшүндүрүшкөн. Айбек жана Нурбек Осмоновдор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компаниялардын кожоюндары. Ага ийни Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укугу ал парламентте ант берген күндөн тартып күчүнө кирет. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясы былтыр парламенттик шайлоо өнөктүгүндө Айбек Осмонов партияга эч кандай тиешеси жок экенин кабарлаган. Америкалык конгрессмендер Беларусь бийлигин абакта кармалып жаткан блогер, Азаттыктын Беларусь кызматынын кеңешчиси Игорь Лосик жана башка саясий туткундарды бошотууга чакырды. Мындай билдирүүгө АКШ конгрессинин адам укуктары боюнча комиссиясынын тең төрагалары демократ Джеймс Макверен жана республикачы Кирстофер Смит кол койду. Коомдук тартипти бузуу деген негизде өткөн жылдын июнь айында кармалган 24 жаштагы Лосик Минск шаарындагы Акристина тергөө абагында кармалууда. Amnesty International уюму бул абакты кыйноонун синоними деп атаган болчу. Буга чейин ал бир нече жолу ачкачылык жарыялаган. Өткөн аптада Лосикке карата жаңы айыптар тагылган учурда ал кайрадан ачкачылык кармап өз тамырын кесүүгө аракет кылганы кабарланган. Беларусьта өткөн жылдын 9 августундагы добуштар бурмаланган президенттик шайлоодон бери саясий кризис уланууда. Шайлоонун бурмаланган жыйынтыгына каршы жапырт нааразылык иш-чаралары өтүп, анын жүрүшүндө жүздөгөн адамдар кармалды. Бир нече активист журналисттер кесилди. 1994-жылдан бери өкүм жүргүзүп келаткан Александр Лукашенко былтыр борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыяланган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйыл орозо Кыргызстанда 14-жү же 13-чү апрелге туш келет. Орозонун так күнү орозо айы жакындаганда билинет. Орозо ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири, шарыя тережесине ылайык Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Бул ай айт майрамы менен жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан кар жаайт. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарына 0 градустан минус 5ке чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарына 0 градустан плюс 5ке чейин. Ысык Көл облусунда 1-6 градус 0-дон жогору, Нарында минус 2-ден плюс 3ке чейин, Бийик Тоолуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы минус 1-3. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми кыргыз бийлиги өлкөнүн аймагында жайгашкан Суук анклавына авиакаттама ачууга даяр экенин билдирди. Президенттин аппараты өзбек тарап Кыргызстанга талаштуу үңкүртүү аймагын бере турганын жарыялады. Бул маалыматты коомчулук бир кылка кабыл алган жок. Аксы районунун жергиликтүү тургундары үңкүртүү кыргызстандыкы экенин айтып, президенттик аппараттын билдирүүсүн сындашты. Ошол эле кезде Суук анклавына жол ачылса, Баткен облусу өзү анклавда калат деген кооптонуулар айтылууда. Президенттин аппараты тактоо киргизип, кыргыз тарап Өзбекстандын Суук анклавына аба каттамдарын гана ачууга даяр экенин кабарлады. Сөз кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулунда.
Кыргызстандын президентинин басмасөз катчысы Галина Байтерек президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик иш сапарынын жыйынтыгы боюнча маалымат берди. Анын комментарийи 13 мартта президенттин расмий сайтына жарыяланды. Андагы маалыматка ылайык, эки тарап кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин жакынкы 3 айдын ичинде бүтүрүү керек деген жыйынтыкка келишти.
Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Суук анклавына транспорттук жана аба каттамдарын ачууга даяр. Анклавтын жашоочулары мамлекеттик чек арадан эркин өтүшөт. Өз кезегинде өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана саясий тиреш болуп келген Унгар тоо аймагын берүүгө даяр.
Галина Байтерек чек араны делимитациялоого байланыштуу калган талаштуу маселелерди Өзбекстандын кесиптештери менен бир нече жолу жолугушууларды өткөргөн атайын комиссия чечерин билдирди. Суук анклавы жана үңкүр тоого байланыштуу президенттик аппараттын маалыматы кыргыз коомчулугунун нааразылыгын жаратты. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек арада тактала элек тилкелердин арасында Жалал Абад облусунун Аксы районунда жайгашкан үңкүр тоо бар. Ал жерде Кыргызстанга тиешелүү Гербен радио релейлик станциясы жайгашкан. 2016-жылы чыр чыгып, Өзбекстан бул талаштуу аймакты өзүнүкү деп атаган. Аксы районунун Кашкасуу айылдык кеңештин депутаты Шекербек Камчыоглу үңкүр тоо кыргызстандыкы деп эсептейт.
Эмне керек бар дейм да? Ал жер биздики да, этап биздики да. Ал ошол кырымдардан мойу биздин кыргыздын жери болгон.
Үңкүр тоого байланыштуу чыр акыркы жолу 2016-жылы чыккан. Ошол жылдын 22 сентябрында Өзбекстандын чек арачылары үңкүр тоодогу Кыргызстанга тиешелүү телерадио сигналдарды таратып берүүчү станцияга күтүүсүз кирип барган. 22 августта тиги учак менен келип, 7 өзбек милиция кызматкерин калтырып кеткен. 26 августта коңшу өлкөнүн ички иштер министрлиги үңкүр тоону өзбекстандыкы деп жарыялаган. Өзбек тарап милиция кызматкерлерин кайра 18 сентябрда чыгарып кеткен. Чек араны тактоо боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов үңкүр тоого байланыштуу талаш тартыш тууралуу Азаттыкка буларды айтып берди.
Тоонун бир бөлүгү Кыргызстанга, бир бөлүгү Өзбекстанга тиешелүү тоо. Ошол биздин станция тургандыктан ошол жерди бизге бергиле деп эле маселе коюлчу. Эми анын ордуна башка жерден алмашууда алмашуу менен чечиш керек деген.
Ал тапта Кыргызстандын президентинин басмасөз катчысы Галина Байтерек биринчи комментарийине түшүндүрмө берди. Анын сөзүнө караганда, үңкүр тоо Кыргызстандын жери, бирок көп жылдардан бери коңшу өлкөнүн тургундары бул тоого байланыштуу талаш тартыш жаратып келген. Өзбекстан эми мындан ары үңкүр тоонун талаштуу аймагын талап кылбоо тууралуу убада берди. Бул үчүн Кыргызстан Өзбекстандын Суук анклавына авиакатта менен транспорт жолун ачууга даяр. Азырча Сох анклавына жол ачылса, кандай негиз ачылат? Ал аймак кайсы өлкөнүн кайтарысында болот жана кандай тартипте иштейт деген суроолорго расмий жооп боло элек. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Сохко коридор ачылып калса, Кыргызстандын айрым аймактары Өзбекстандын ичиндеги анклав болуп каларын эскертти.
Маселе болот да, бул энди тиги коридор болгондон кийин ал коридор канча ширинасы болот? Тиги Бакиевдин убагында 200 метр деген эле. Азыр энди канча болот? Кандай условияда тиги коридор болот? Же жөн эле жол берилеби? Же тиги Бакиевдин убагында 200 метр берилип, анан өзбектөр охрана калса да кыйын болуп калат да. Эгерде жөн эле жолду берсе, анан ошондо да мындай абдан такташ керек да, бул маселени абдан тактап деликатно караш керек.
2001-жылы Кыргызстандын ошол кездеги премьер министри Курманбек Бакиев Өзбекстандын кесиптеши менен Сохко коридор ачуу тууралуу атайын меморандумга кол коюп жиберген. Кыргызстандын Баткен, Лейлек райондору, Сүлүктүү шаары Өзбекстандын ичиндеги анклав болуп каларын түшүнүп, кайрадан ота жиберген. Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын Сох, Чоң Карагалча, Шахимардан, Таш Төбө деген 4 анклав бар. Өзбекстандын ичинде болсо Кыргызстандын Барагаттоо эксклав бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев февраль айында Баткенге барганда чек ара маселеси боюнча буларды билдирген.
Элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз эч кимге берип коёюн деген оюбуз жок. Ошол үчүн кээ бир жерде кээ бир участоктарды биз аларга беребиз. Кээ бир жерде кээ бир участоктарды биз алардан алабыз. Туугандар, сүйлөшүп ушинтип алыш бериш менен гана бүтөт бул нерсе. Анан кийин баардык нерсени ала берип биз каалагандай гана чечиле турган маселе эмес.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынан 1170 чакырымы же 85% 2017-жылы такталган, дагы 10% боюнча макулдашуу жетишкени кабарланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду дагы бир актуалдуу тема менен улантабыз. Кыргызстанда жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн 4000 актай бланк калды. Мындай кризиске жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт берүү кечигип жатканы себеп болууда. Мамлекеттик каттоо кызматы кырдаалдан чыгуу үчүн эски паспорттун мөөнөтүн узартып, документти жаңы алып жаткандарга гана бергени калды. Паспорт кризиси жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматында жалпы жарандык паспортту даярдоо үчүн 20000 даана бланк калды. Анын 16000 паспорт болуп даярдалып жатат. Кыргызстанда айына орто эсеп менен 25-30000 паспорт берилсе, анын 16000 биринчи алып жаткандар болот. Мамлекеттик каттоо кызматы 4000 актай бланкты жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорт бериле баштаган май айына чейин жетет деп ишенип турат. Мекеменин баспасөз кызматкери Дамира Айзымбаева жалпы жарандык паспорт кандай шартта берилерин түшүндүрдү.
Бланктардын саны жетишпей калуу коркунучу болгондугуна байланыштуу азыркы учурда калктык төлөө борборлорунда аябай керек, мына бүгүн эртең өлкөдөн чыгып атам, ошол өлкөгө сөзсүз түрдө жалпы жарандык паспорт менен чыгуу талабы болсо, жарандын колунда мурда паспорт алган эмес болсо, ошол жарандар кайрылып алышса болот. Жеткиргенге аракет кылып атабыз да.
Мурда алгандардын мөөнөтү паспорттун ичине мөөр басып узартылат. Документтердин мөөнөтүн 1-сентябрга чейин узартуу маселеси каралууда. Мамлекеттик каттоо кызматы Казакстан, Тажикстан жана Орусияга чыгып кирген жарандар 2017-жылдагы айды картаны колдонсо болоорун билдирди. Жалпы жарандык паспорттун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020-жылдын 25 декабрында бериле баштамак. Кийин анын мөөнөтү апрелге, эми май айына жылып кетти. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы жаңы берилет деп эски паспортко бланк кошумча алган эмес. Жаңы үлгүдөгү паспортту даярдоо боюнча тендерди Германиянын Мюл Бауэр компаниясы утуп алган. Бирок принтерлерге байланыштуу техникалык себептерден улам кечеңдеп жатат. Кечеңдөөнү мамлекеттик каттоо кызматы пандемия менен дагы байланыштырат. Жаңы паспорт боюнча план ишке ашпай жаткан үчүн 9 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Маметалиевке сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Батыркановду иштен алган. 10 мартта коомдук биринчи каналдагы маегинде Марипов маселе 2-3 айда чечилет деп ишендирүүдө.
Бул маселени биз элге ачык айтканыбыздын себеби бир айда 40000 жараныбыз паспортун жаңылайт. Мөөнөтү жеткенге байланыштуу. Ошон үчүн токтом кабыл алдык жарандардын паспортун 1-сентябрга чейин автоматтык түрдө узартуу. Россия, Казакстанга биз мына ID карта менен эле чыксак болот, бирок Турцияга же башка Европа өлкөлөрүнө албетте жалпы жарандык. Ошон үчүн муну чечип берип атабыз. Жаңы паспорт өзү негизи келген. Программалар, ошолорду компьютерде жазуу маселеси чечилбептир. Каттоо кызматы сөз берип атат, бир 2-3 айдын ичинде чечебиз деп. Бул уюштуруучулук деңгээлдеги маселе.
Кыргызстанда паспортко байланыштуу көйгөй алгачкы жолу болуп жаткан жок. Кыргызстанда биометрикалык паспорт даярдоо боюнча 2018 жылы тендер өткөрүлгөн. Тендер чыр менен коштолуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине иш козголгон. Паспорт маселеси боюнча адис мурда кыргыз паспортторун жасап келген Interlinks ишканасынын жетекчиси болгон Талайбек Жумадыловдун пикиринде документ берүү мекемесинин башына кесипкө адистер дайындалбагандан улам көйгөйлөр чечилбей жатат. Жумадылов азыркы паспорттун айланасындагы кырдаалдын кесепети оор болорун эскертти.
Блах, хвостай, как Лене Гласов. Ну, вот представь, человек находится за границей, холстом калды. Как он поставит продлен, легенды? Раз. А во-вторых, доверие к паспорту, где написано продлен, это будут большие проблемы доверия при получении визы. Анкени Мсалчин, уважающие себя саммиты, Евросоюз и Америка, алар паспорт, это окончание срока калса меньше 3 месяцев, бербет визана. Опять будут возникать сложности с получением визы. Мен таңгалатым, а куда смотрел руководство ГРС? Алар билген да, шпатты көрөт да, канча качат эт. За такие вещи, уголовные дела возбуждать нужно, за халатность. Это халатность деп коет, оно ж последствия несет же.
Жумадылов пандемиядан улам паспорт алуу басаңдап калганын, эми кайрадан эл аралык каттамдар жандана баштаса, паспортко суроо талап өсөөрүн белгилейт. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком мамлекеттик ишканасы 2020 жылы 825 000 даана паспорт даярдап ээлерине тапшырган. Буга чейинки жылдары 1 миллиондой паспорт жасалып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Бирмадагы аскердик хунтага каршы 14-мартыдагы демонстрациялардын жүрүшүндө полициянын огунда кеминде 18 адам наут болду. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов Ош облусунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгүндө мыйзам бузуу болуп жатканын айтып чыкты. Мекеним Кыргызстан партиясын негиздеген Айбек Осмонов жогорку кеңештин депутаты болду. Бир бул фракциясынан америкалык конгрессмендер белорус блогери Игорь Лосикти бошотууну талап кылышты. Быйыл орозо апрель айынын ортосуна туш келиши мүмкүн. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Программабызды улантабыз. Орусия өз аймагында Twitter социалдык тармагынын ылдамдыгын жайлата баштады. Орус бийлиги мындай чара тыюу салынган контентти өчүрүү боюнча мыйзам талаптары аткарылбаган үчүн кабыл алынды деп түшүндүрдү. Twitter компаниясы мыйзам бузганын четке кагып, Орусиядагы соңку чечимдерге тынчсыздануусун билдирди. Москванын социалдык медианы көзөмөлдөө аракети бул өлкөдө оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный камалып, нааразылык акциялары өтүп жаткан учурга туш келди. Кесиптешим Бакыт Асанов баяндады.
Орусиянын байланыш маалымат технологиялар тармагын тескеген Роскомнадзор кызматы Twitter'дин ылдамдыгын азайтуу 10-мартта башталгандыгын жарыялады. Мекеменин жетекчи орун басары Вадим Субботин өлкө аймагында бул операцияны ишке ашырууга техникалык мүмкүнчүлүк бар экенин жана ал колдонула баштагандыгын билдирди. Роскомнадзор муну менен орус жарандарын жана интернет кызматын Орусия Федерациясынын аймагында мыйзамдарды арткартууну көздөгөндүгүн түшүндүрдү. Москванын жүйөсүндө Twitter 2017 жылдан бери жашы жетеликтерди өз жанын кыюуга азырган, балдардын порнографиясы камтылган, маңзаттарын колдонуу тууралуу маалыматтарды өз платформасынан өчүргөн эмес. Атүгүл 10-мартка карата расмий статистика таратылып, социалдык тармакта 3100 ашык тыюу салынган билдирүүлөр бар экендиги кабарланды. Роскомнадзор Twitter корпорациясы мыйзамга баш ийбесе, мындан ары дагы катуу чаралар көрүлүп, блоктоп салганга чейин барышаарын эскертти. Орусиянын социалдык тармакты чектөө аракети өлкөдө оппозициячыл саясат Алексей Навальный камалып, бир нече жолу массалык нааразылык акциялары өткөн учурга туш келди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков өкмөттүн кайсы бир нерсеге тыюу салуу каалоосу жок экенин, бирок бийлик мыйзамдын аткарылышын камсыз кылышы керек деп түшүндүрдү.
Конечно, у россиян должна быть возможность.
Албетте, орусиялыктар бардык дүйнөлүк маалымат булактарына мүмкүнчүлүгү болушу керек. Бул негизги максат. Бирок бул ресурстар мыйзамга ылайык иш алып барышын, мыйзамды аткарышын көзөмөлдөөчү да функциялар бар. Ошондуктан кайсы бир нерсени блоктоого каалоо деле жок. Бирок аталган компаниялардан биздин мыйзамды аткарышын талап кылууга негиз бар деп ойлойм.
Орус бийлигинин мындай кадамына Twitter компаниясы камтамачылыгын билдирди. Компания мыйзамга каршы келген аракеттерди пропаганда кылбаганын белгилеп, биз дүйнөдөгү ачык интернетти коргоонун тарапташыбыз жана блоктоо аракеттеринин өсүп жатканы, түйүндөгү коомдук диалогту басаңдатуу аракетине терең тынчсызданабыз деп билдирүү таратты. Роскомнадзор Twitter'ın ылдамдыгын жайлатканын жарыялаган күнү Орусияда Кремлдин расмий сайты баш болгон бир нече мамлекеттик органдын сайттары да ачылбай калды. Расмий органдар муну Twitter'ге чектөө менен эч кандай байланышы жок деп түшүндүрүштү. Ал эми интернетке мониторинг кылган NetBlocks Орусиядагы Twitter'ın ылдамдыгы жайлагандыгы байкалгандыгын билдирди. Орусиядагы интернетти коргоо коому көз карандысыз уюмунун жетекчиси Михаил Климарев Москванын соңку чектөөсүн эл аралык коомчулук кандай кабыл алары маанилүү деген пикирде.
Биринчи вариант эл аралык коомчулук буга маани бербей коюшу мүмкүн, бирок кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасап өз пикирин айтат деген ойдомун. Анткени азыр Twitter болсо, эртең Facebook, анан Google, YouTube болушу мүмкүн. Бул шантаж жана коркут экени түшүнүктүү. Нормалдуу адамдар мындай шантажга адекваттуу түрдө жооп кайтарып, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат деп ойлойм.
Чынында эле Роскомнадзордун өкүлдөрү эгер орус мыйзамдарын сактабаса, Facebook сыяктуу башка социалдык тармактарга карата дагы чаралар көрүлөрүн эскертти. 5-мартта бул мекеме Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники жана YouTube социалдык платформаларына административдик мыйзам бузуулар тууралуу протокол түзүлгөндүгүн билдирген болчу. Соңку жылдары Москва социалдык тармактарга көзөмөлдү күчөтүүгө басым жасап келет. Мындай аракетте эксперттер Орусияда мамлекеттик телени көрбөй, социалдык түйүндө отурган көбүн эсе жаштардын нааразылык маанайы күчөп жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирус жугузуп алган адамдардын саны 86 миңден ашты, ал эми каза болгондордун саны 1,5 миңге чамалады. Коронавирус илдети Борбор Азияга былтыр 13-мартта жеткен. Казакстанда чет жактан келген 2 адамда илдет аныкталган. Бир нече күндүн ичинде вирусту жугузгандар Өзбекстан, андан кийин Кыргызстанда табыла баштаган. Тажик өкмөтү өлкөдө COVID-19 жугузгандар бар экенин апрелдин аягына чейин таанып келген, ал эми түркмөн бийлиги ушул күнгө чейин жугуштуу илдетти тааныбай келет. Борбор Азия өлкөлөрү пандемия мияны кечирген бир жыл Лазат Жанбек кызынын баянында.
Кыргызстанда коронавирус биринчи жолу былтыр 17-мартта катталган. Кыргыз өкмөтү 2 айга карантин киргизип, жазында эпидемиологиялык абал бир кыйла тынч өткөн. Бирок жай айларында бир күндө вирусту жугузгандардын саны 10 эсеге көбөйүп, аламат түшкөн. Ооруканаларда бейтаптарга орундуктар, медициналык кызматкерлер менен жабдыктар жетишпей, адамдар оорукананын эшигинде каза болгон. Көпчүлүк керектүү дары дармекти кайгып издеп, үй шартында дарыланууга өтүшкөн. Коронавирус менен күрөштө эң оор жүктү жөнөкөй жарандар менен дарыгерлер көтөрүшкөн. Ыктыярчылар дары дармек, кислороддук концентраторлорду үймө үй ташып, медиктерди коргонуучу каражаттар менен камсыздашкан. Ал эми адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер күнү түнү иштеп өз жандарын айышкан жок. Июлда Кыргызстан коронавирустан бир күндө каза болгон адамдардын эсеби боюнча дүйнөлүк статистикада бири дегенде 6 жолу алдыга чыккан. Мекемелер аралык комиссия адамдык чоң жоготууларга аткаминерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Эл аралык донорлор Кыргызстанга пандемия маалында $214 миллион беришкен. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда 86 миңден ашуун киши коронавирус илдетине чалдыгып, Казакстанды Кыргызстандагыдай эле коронавирус жайында каптаган. Бейтаптар ооруканалардан орун таппай, өлкөдө дары дармек таңкыстыгы күч алган. Чоң шаарларда өлүк каналар толуп, жакындарынын сөөктөрүн алып кетүүгө келгендер бир нече сааттап кезекте турушкан. Оору күчөп, эл кайгыга баткан кезде Нурсултан шаарында Нурсултан Назарбаевдин туулган күнүнө карата шаан шөкөттөр уюштурулган. Казакстан 1-августка чейин коронавирустан каза болгондордун статистикасына пневмония менен ооруп көз жумгандарды кошпой келген. Медиктер менен эл аралык уюмдар казак бийлигин маалыматты бурмалап, өлүм житимди жашырууга айыпташкан. Расмий Казакстанда коронавируска 270 миң киши чалдыгып, 3,5 миңдей каза болгону айтылат. Ал эми Өзбекстанда коронавирус илдети биринчи жолу былтыр 15-мартта аныкталган. Өлкөдө түзүлгөн карантиндик борборлорго кайрылгандардын саны бир жумада 28 миңге жеткен. Кызыл зоналарда иштеген доктурларга компенсация тургай, айлыктары төлөнбөй, медиктерди иште коронавирус жугузуп алсам өкмөткө эч кандай доом жок деген арыз толтуртушкан. Өзбекстанда пандемия маалында бери дегенде 500 дарыгер каза болгон. Ташкент доктурлардын өлүмү тууралуу маалымат бербей келет. Расмий Өзбекстанда 80 миңден ашуун киши вирус жугузуп, 622 киши өлгөнү кабарланган. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстанда коронавирус жугузган биринчи адам тууралуу марттын соңунда кабарлаган. Расмий Душанбе бир айдан кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери өлкөгө келер алдында гана ковид менен ооругандар тууралуу айта баштаган. Өлкөдө дарылануу акысыз деп жарыяланган менен адамдар ооруканага жатыш үчүн акча берип, дарыланууга $400 $1000 чейин төлөшкөнүн журналисттерге айтып беришкен. 2021 жыл башында президент Эмомали Рахмон Тажикстан коронавирусту жеңгенин жарыялады. Буга чейин Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги бир нече ай бою күнүнө 40,000 адам оору жугузуп жатканын кабарлап келген. Тажикстанда бир жылда 13,000 ашуун адам ковидке чалдыгып, 90 киши оорудан каза болгонун тажик бийлиги кабарлап келет. Ал эми Түркмөнстанда бийлик коронавирус жоктугун айтып келет. Өлкөгө атайын миссия менен барган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү да дал ушундай тыянак менен кайтышкан. Ошол эле кезде өлкөдөгү көз карандысыз журналисттер коронавирустан өлгөндөргө эсеп жетпээрин айтып келишет. Аты жөнүн жашырган доктурлар былтыр жайында Ашхабадта бир эле жумада 140,000 киши вирустан каза болгонун кабарлашкан. Түркмөнстанда коронавирус жок деген түркмөн бийлиги былтыр ооруканада каза болгон адамдардын сөөктөрүн кара баштыкка ороп чыгарып, жакындарына сөөктү ачууга тыюу салышкан. Сөөк узатуу зыйнатына катышкандарды карантинге алышкан. Ошондой эле Түркмөнстанда беткап кийүүгө тыгыр көзөмөл салынат. Бийлик муну Арал деңизинен келген абадагы зыяндуу чаң менен түшүндүрөт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми назарыңыздарды Азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра арабталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлоо Өгдүшев Кудай деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет.
Кыргыз дегенде Кудай сөзүнө байланышкан көп сөздөр айтылат. Анда ушуга токтололу. Кудай акы деп коет. Бир нерсенин чындыгын, аныгын, ошол окуянын болгону анык экенин бышыктоо иретинде колдонулчу сөз. Мисалы, Кудай акы бул сөзүңдү калыс айттың дейт. Кудай алгыр деп коет. Ичи тойбой калгандыгын, нааразылыгын, жактырбай калганын билдирген сөз. Кудай алгыр ал башынан ошондой болчу дейт. Бул сөздүн Кудай аткыр, Кудай албагыр деген түрлөрү да бар. Кээде минтип да айтылат. Мисал келтирели. Кудай алкагыр, баламды ишке орноштуруп берип жакшы иш кылбадыңбы дейт. Кудай алсын деп да коет. Ошол да кеппи, андан камсанаба, оңой эле, жеңил эле бүтөт деген маанде айтылат. Аны Кудай алсын мага кой, бүгүн эле базарга алып чыгып пулдап жиберем дейт. Кудай бетин салбасын деген сөз бар. Кандайдыр бир нерсени өтө көп, өтө мол экендигин же адамдар таң калгандай мыкты, сонун же тескерисинче начар экендигин күчөтүш үчүн айтылган сөз. Мисалы, Кудай бетин салбасын, тимели өрүгү эшигинин алдына чейин төгүлүп жатыптыр дейт. Дагы бир мисал, Кудай бетин салбасын, жер катуу силкинген экен, жаңы эле салган тандардан кадимкидей жарака кетти дейт. Кудай билет дейт. Арсар али белгисиз жактайды түшүндүргөн сөз. Барар барбасыбызды Кудай билет дейт. Тигилердин балбаны да мыкты экен, сеники жеңерин Кудай билет дейт. Кудайга кой деген бар. Ишен, ишенип кой деген өңдү актануу маанисинде колдонулат. Биз сага жамандык кылсак Кудайга кой дейт. Кээде бирөөгө өтө нааразы болгондо ошол нааразылыгын билдирүү учурунда да айтылат. Сени Кудайга койдум дейт. Кудай жалгасын дейт. Көбүнчө келиндерди, жакшы иш жасаган кичүүлөрдү алкоо иретинде айтылат. Кудай жалгасын, өмүрүң узун болсун балам дейт. Ушунун эле Теңир жалгасын дегени да бар. Сени Теңир жалгасын балам, көп жашагын дейт. Кудай кут кылсын деп да айтат. Буюрсун, ушул эле жетет, мындан көптүн кереги жок деп каниет кылуу маанисинде колдонулат. Ушул тапканыбызды Кудай кут кылып, эл менен аман бололу балдарым. Бизге мындан деле көптүн кереги жок деди дейт. Кудай ырсын деген сөз бар. Кайсы бир ишти тануу, төгүнгө чыгаруу, ошонусуна ишендирүү үчүн айтылган, кай бирди каргануу үчүн колдонулчу сөз. Кудай ырсын, менин колум да тийген эмес деди дейт. Бул сөз кээде жемелөө, тилдөө иретинде да колдонулат. Сени Кудай ырсын, акыр эзиңе ордунда туруп ушундай иш кыласың деп тилдеди дейт. Ушул эле мааниде Куран урсун, туз урсун деген сөздөрдү айтылат. Кудай момун деп коет. Абдан жоош, коюусунан чөп албаган кишилерге айтылат. Ал аябаган багандай Кудайма мың киши эмес беле дейт. Ушул эле маанында айтылып жүргөн Кудайдын бос коюу деген сөз бар. Чыңгыз Айтматов бир чыгармасында өзү да Кудайдын бос коюу дешип аяп жүрүштү деген сүйлөм бар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-марттагы эртең мененки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен кабарчысы Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте. В эфире радио Азаттык, программа Перекрёсток. В студии я, Болот Колбаев. Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью, но сначала я немного расскажу предысторию. В городе Аше 28 февраля прошла акция в поддержку бывшего заместителя главы Гостаможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова, задержанного по подозрению в отмывании преступных доходов. Участники митинга требовали отпустить его на свободу, а также высказались против деятельности неправительственных организаций в стране и двух средств массовой информации. Радио «Азатык» и портала «Клоп». Представители гражданского общества раскритиковали проведение пикета с подобными лозунгами и задались вопросом о том, способна ли действующая власть защитить демократические ценности. Среди участников мероприятия можно было заметить депутатов Жорку Кенеша, которые на парламентских выборах 2020 года баллотировались в парламент по списку партии «Мекеним Кыргызстан». Это бывший вице-спикер Мирлан Бакиров, а также депутаты Табалды Тилаев, Бахтыбек Раимкулов и Искендер Матраимов. Все они в своих выступлениях отметили, что Раимбек Матраимов оказался под стражей, хотя и не виновен. Здесь же они раскритиковали деятельность неправительственных организаций, а также радио «Азатык» и портал «Клоп». Позже на одном из заседаний Жорку Кенеша участвовавшие в митинге депутаты еще раз высказались за усиление контроля над неправительственными организациями. На прошедшем две недели назад митинге можно было заметить плакаты с лозунгами «Свободу Матраимову, НПО нам не нужны». По завершении акции была принята резолюция о том, чтобы Раимбека Матраимова выпустили на свободу и там же признали его пострадавшим от намеренных действий медиаизданий. Между тем, гражданские активисты высказали критику по поводу данной акции. В частности, они считают, что проведение подобного масштабного митинга его организаторы фактически заставили усомниться в таких вещах, как свобода, открытое общество и независимые медиа. А в конце 2019 года и начале 2020 в Бишкеке проходили митинги гражданских активистов с требованием к властям усилить борьбу с коррупцией. Те митинги назывались «Реакция». Они были организованы после выхода серии журналистских расследований о коррупционных схемах на таможне и о незаконном выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов. Именно вот эти события, митинг, и стали темой для нашего очередного интервью. Мы сегодня представляем вам беседу с известным предпринимателем, гражданским активистом Даниаром Аманалиевым. Интервью веду я, Болот Колбаев.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. Сегодня гость в нашей студии, известный предприниматель, сооснователь группы ОЛОЛО Даниар Аманалиев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Тема нашего сегодняшнего интервью, это, ну, она немного абстрактная, это манипулирование общественным мнением и реакция общественности на последнее задержание бывших чиновников, подозреваемых в коррупции.
Mm-hmm.
Итак, первый вопрос. В прошлом и в конце позапрошлого года проходили акции «Реакция». Ее участники требовали привлечения к ответственности известных чиновников, подозреваемых в коррупции, которые были героями журналистских расследований. В том числе вы тоже, как человек с активной гражданской позицией, участвовали в этих реакциях. По вашему мнению, достигли ли своих целей вот эти реакции?
Ну, я думаю, что у каждого человека, который шел участвовать в этих митингах, были какие-то разные цели в голове. Поэтому очень трудно сказать, очень трудно назвать там 2-3 цели, да, у митинга. Там звучали определенные цели, конечно, в том числе и посадка в тюрьму там, определенных коррупционеров. Но я думаю, что причина, по которой я, например, шел на эти митинги, была в том, что они были очень важным прецедентом. Вот смотрите, что происходило. Чего нам не хватает очень сильно в Кыргызстане, мне кажется, это вовлеченности граждан в управление страной. У нас граждане в основном думают, что голосование – это и есть та точка, где мы участвуем. Дальше вот, действовать должны они. По факту получается, что они очень хорошие до того момента, когда мы голосуем. Они проводят, там, они встречаются с избирателями, они рекламируются, они думают над программой, они искренне обсуждают, брейнстормят, как они могут изменить ситуацию в стране. Но после того, как они приходят к власти, продолжают ли они в таком темпе работать и продолжают ли они также встречаться с избирателями, брейнстормить и придумывать, какую пользу принести стране, это, наверное, с меньшей интенсивностью происходит. Вот. Поэтому митинги реакции, они были супер важны, потому что туда пошли граждане, которые не рвались во власть. И это митинг совершенно другого характера, потому что основная часть митингов, она организовывается политическими партиями, которые тоже стремятся к власти. И у человека со стороны всегда есть вопрос, они сейчас выходят и митингуют, потому что они борются за власть или потому что они действительно за то, чтобы страна жила лучше. Угу. Когда они придут к власти, будут ли они тоже стремиться делать так, чтобы страна жила лучше? Потому что у нас, в принципе, после каждой революции к власти приходили люди, которые были оппозицией предыдущему, да, предыдущей власти. Продолжали, становились ли они воплощением мечт народа, или они продолжали линию, которая была до них, это, ну, мне кажется, сейчас уже ясно. Да, в большинстве случаев, кроме Розы Саковны, мне кажется, мы имели очень печальный опыт. Поэтому классно, что граждане выходили. Если бы тогда власть прислушалась к этим митингам, сейчас мы бы не наблюдали, как самые активные участники этих митингов пошли во власть. Угу. Я думаю, что многим людям это не было нужно вообще. Они не выходили для того, чтобы потом стать политиками, участвовать в выборах, там, уходить из своих бизнесов и так далее. И тот факт, что власть плохо прислушивалась, вынудила этих людей идти дальше. Итак, мне кажется, надо нам всем делать как вывод, да, что если власть не прислушивается, то это никак не останавливает вот это недовольство, это никак не останавливает ропот, это никак не останавливает желание людей бороться против несправедливости. Но если власть не хочет разговаривать с народом, тогда народ начинает тоже идти во власть. И вот это такой парадокс. Вроде бы власть не хочет конкуренции, но сама ее создает, когда вот так вот не прислушивается.
Но есть и другие митинги.
Есть.
Несколько недель назад состоялся массовый митинг, достаточно массовый митинг, с требованием закрыть некоторые СМИ.
И, в том числе ваши, да.
Да, в том числе и наши. И усилить контроль над неправительственными организациями. Да. Почему борьба с коррупцией или, скажем, указывание власти на коррупционные какие-то схемы со стороны журналистов, расследователей, со стороны представителей гражданского общества вызывает такую реакцию определенной части
общества? А почему у нас больше миллиона человек проголосовало за три партии в октябре? По тем же самым причинам. Мы же понимаем, что к сожалению, мы проживаем сейчас один из самых тяжелых экономических периодов в истории страны. И люди, которые прожили COVID, потратили очень много своих сбережений, в том числе наши мигранты. Вот ужас прошлого года заключался в том, что мигранты почти половину года не имели возможности работать, но они отправили на родину столько же денег почти, сколько и год назад. И это значит, что они тратили деньги, которых у них, может быть, уже и не было. Но как минимум они все свои сбережения, да, были вынуждены отправлять своей родне. И всем очень тяжело. И в этот момент всегда находятся люди, которые пользуются этой уязвимостью людей. Мне очень жаль и мне очень тяжело винить людей, которые за, может быть, какие-то деньги были готовы отдавать голоса в октябре. Но если у нас больше миллиона человек были готовы тогда так поступать, почему мы ожидаем, что сейчас никто не готов за деньги исполнять какие-то другие вещи.
То есть вы считаете, все-таки это не такое общественное мнение?
Я думаю, что общественное мнение против НПО, против Затыха, против свободы слова всегда будет, оно есть, потому что мы находимся в таком информационном поле, где нам постоянно внушают, что НПО – это плохо, НПО, они все прозападные, а Запад, он спит и видит, как уничтожить нашу страну. Угу. Вот просто президент Байден каждый день думает, как бы навредить Кыргызстану, как бы испоганить нам подъезды. Угу. Вот, к сожалению, нам это внушают, и многие люди продолжают в это верить. Поэтому, да, будут и люди, которые искренне считают, что вот это все плохо. Права человека – это плохо. Это все западные придумки. Свобода слова – это плохо. ЛГБТ – это вообще худшее, что может случиться. Там, и так далее. Так будет еще очень долго, к сожалению. Но когда мы видим такие организованные митинги, когда мы видим, как люди с разных районов приезжают, как их привозят и так далее, мы понимаем, что любая организация – это очень большая работа. И кто-то эту работу делает.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Ну, мнение против свободы слова, против гражданского общества, против журналистов, расследователей, против вообще СМИ высказываются, в том числе и с парламентской трибуны.
Ну, мы, к сожалению, имеем тот парламент, который имеем. Он, этот парламент, это не какие-то ангелы, которые спустились к нам с неба, это представители этого же народа. И если мы имеем большую проблему вот, путаницы в голове, что хорошо, что плохо. Например, если сейчас провести опрос, что люди думают о Сталине, мы не увидим однозначную реакцию. Мы не увидим, что все люди скажут, это зло, которое уничтожило очень много людей, в том числе наши близкие пострадали когда-то. Если мы сейчас спросим людей, кто такие басмачи, мало кто поймет, что басмачи – это и есть наши с вами там, предки, которые боролись за независимость своей собственной земли. И их называли захватчиками, хотя они боролись за собственную землю. А мало кто это сейчас понимает, потому что очень много путаницы в голове, очень много 70 лет одной информации. Потом другие источники информации продолжают эту линию. С другой стороны, очень быстро меняющаяся жизнь.
Да, но сейчас еще вот эти сроки, они сократились. Если раньше надо было целой машине работать, да, государству работать над идеологией, то сейчас какая-то компания в социальных сетях может существенно повлиять на общественное мнение.
Да, и это очень тяжело. Поток информации усложнился, и людям тяжело, и людям нужно находить тех, кто виноват в этом. И если им говорить, вот виноваты, вот они, ЛГБТ виноваты в том, как вы плохо живете. Если им это говорить каждый день, то люди скажут, окей, как бы вот подходящий кандидат.
А есть ли какие-то способы, скажем, предоставлять альтернативное мнение, чтобы оно также активно и массово распространялось, как и вот эти кампании?
Мне кажется, есть разные пути. Один путь – это, да, есть митинги, они важны, потому что митинги – это некая граница, которую мы устанавливаем, и мы говорим, стоп, вот сюда нельзя. Вот что угодно. Там, мы видим, что вы делаете, нам не нравится, что вы делаете, но мы продолжаем работать и не обращать на это внимания до тех пор, пока вы не пересекаете определенные границы. Когда эти границы пересекаются, митинги происходят, и они очень важны. Но надо понимать, что социальных изменений невозможно ожидать этим путем. Есть другой путь, это вот просветительская работа, такая длительная, это разговаривать с людьми, объяснять, это то, что в том числе делает Азатык уже сколько лет, да? Есть третий вид работы, мне кажется, это сохранить в стране тех людей, которые являются носителями ценностей. Вот этих ценностей мира, мира, в котором можно развиваться, мира, в котором можно созидать, мира, в котором можно богатеть, да? Мира, в котором дети хотят наши жить. И беда в том, что чем больше агрессии внутри нашей среды, тем больше такие люди, созидатели, они стремятся покинуть эту страну. И есть вот этот третий тип работы, ориентированный на то, чтобы таких людей в стране сохранить. И это очень важно, потому что эти люди, они формируют среду, в которой другие люди готовы трансформироваться. Потому что изменения, они не происходят из-за одного разговора. Они происходят, когда ты находишься в правильной среде. Наши же граждане, про которых мы здесь говорим, блин, кыргызчылык — это вот все время опаздывать, это безответственность, это взял заказ и кинул, потом трубку не берет и так далее. Эти же граждане переезжают в Россию, когда в Москву работают, в Новосибирск, они становятся организованными, они приезжают вовремя, они вежливо ведут себя в такси, они становятся великолепными сотрудниками пятизвездных отелей. И так далее. Это
говорит о том, что... Они попадают в среду, да?
Да. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это не, мы не какие-то там вот худшие в мире. Просто среда наша сейчас такая, в которой проявляются худшие наши качества. Нам всем надо работать над тем, чтобы вот созидательные силы, они вот сближались, формировали какую-то общую экосистему, в которую любой, кто попадает, он начинает вести себя... как бы хочет стать достойным членом этой среды, этого общества.
Но у нас сейчас общество достаточно фрагментировано.
Да.
И среда, о которой вы говорите, она где-то вот очень мелкими какими-то пятнами, пузырьки какие-то, да?
Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник – известный предприниматель, сооснователь группы «Ололо» Данияр Аманалиев. Мы беседуем о давлении на свободу слова и гражданское сообщество и манипулирование общественным мнением. Итак, продолжаем.
Можно ли, можете ли назвать какой-нибудь пример?
Ну, я этим, вот, причина, по которой я ОЛОЛО занимаюсь, именно в этом. Я пытаюсь эту среду создать. Но офис Азатыха – это пример такой среды. У вас open space, вы все друг друга видите. У вас дух. Каждый раз, когда я прихожу в Азатых, я вижу, как люди относятся друг к другу. И это и есть такая среда. И любой человек, который в Азатыхе поработает, он заражается неким вот этими ценностями уважения друг к другу. Да.
Но все-таки такая среда, она должна быть какой-то массовой, да? А сейчас город как-то отторгает людей.
Да.
Почему это происходит?
Ну, я думаю, это потому, что вот эта самая городская среда, она тоже испытывает очень большое давление. Она чувствует, что есть некая агрессия. Она чувствует, что есть очень большие риски для исчезновения этого городского образа жизни. Если у нас на днях труппа театра оперы и балета давала пресс-конференцию, это же симптом. Я вам хочу даже больше сказать. Да, вот, ну, мы очень часто многие вещи воспринимаем как проблему, с которой надо бороться. Но чаще всего, ну, может быть, более продуктивный путь – это рассматривать любые негативные явления, которые мы видим, как симптомы чего-то большего. Вот пример. Года два назад была волна самоубийств подростковых. Да? И «Синий кит», вот эта вся тема была, да, это были социальные сети, это были группы какие-то, да, где подростков стимулировали покончить жизнь самоубийством. И я тогда уже писал, что нам всем надо серьезно задуматься, потому что это симптом того, в каком обществе мы живем. И это нам, как родителям, нам всем надо думать, что мы должны сделать. И проблема не в том, что у наших детей есть гаджеты. Проблема в том, что этим нашим детям очень трудно справляться в современном мире. И, может быть, мы недостаточно помогаем, и, может быть, мы недостаточно обеспечиваем им чувство безопасности и свободы, чтобы они могли высказываться и рассказывать нам, когда они находятся в тяжелой ситуации. И вот, оказывается, 3 марта на днях, да, получается, неделю назад, была очередная кампания за самоубийство среди подростков. И, оказывается, да, в ТикТоке распространяли вот эти призывы люди, и подростки снимали видео и говорили: «Я с вами, я тоже в этот день покончу жизнь самоубийством». Я вот узнал об этом на днях тоже. Я это не наблюдал.
Я от вас слышал.
Да, я об этом тоже только на днях узнал. Вот моя подруга рассказывала, что ее дочь рассказывала, что вот, оказывается, такой день, когда нужно всем подросткам покончить жизнь самоубийством.
То есть это яркий пример манипулирования
яркий
сознанием.
Пример, яркий. И еще это пример того, что мы не умеем увидеть в том, что происходит, симптом. Когда реакция произошла, власть должна была понять, что это симптом какой-то гораздо более серьезной проблемы, потому что тогда все ограничилось тем, власть ограничилась вот этими сбросами, что это, мол, какие-то балконские повылазили, которые вообще всегда наплевать на политику там, и так далее. Но если балконские выходят, там был очень симптоматичный лозунг, я помню, все так плохо, что даже балконские
вышли,
даже интроверты здесь, да?
Да.
Вот. И тогда никто не посмотрел на это как симптом. А потом произошла вот эта череда событий, и та самая власть, которая была очень крепкой в тот момент, никто даже подумать не мог, что эта власть может быть там, в результате очередной революции потеряна. Да? В одну ночь она потеряла свою силу. И меня это очень пугает. Я не считаю, что это хороший путь. Я не считаю, что нам нужны вот эти постоянные революционные изменения, потому что это становится плохой привычкой. Нам нужны гораздо более такие фундаментальные сдвиги в голове. И нам нужно перестать думать, что проблема только в каком-то одном человеке, который там находится наверху.
Вот эти кампании против гражданских активистов, неправительственных организаций, СМИ, да, это, наверное, тоже симптом, да?
Но это неправильная реакция на симптом. Это думание, что проблема вот в этих НПО. Что проблема в гражданском активисте. На самом деле, это знаете как, допустим, у вас есть магазин, и вы в нем положили книгу жалоб и ручку рядом. И вы потом вечером приходите, открываете журнал, а там много-много жалоб от клиентов. И у вас есть вариант там, собрать весь персонал и думать вместе, что мы должны делать иначе, чтобы клиенты не жаловались. А есть вариант ручку сломать. Вот атака на активиста это ручку сломать. Вместо того, чтобы сказать спасибо, что благодаря тебе мы знаем, что вот такая проблема есть, ну, легче выкинуть эту ручку, легче журнал убрать. И тогда еще легче вообще клиентов не пускать в магазин, тогда еще никто жаловаться не будет.
Ну и магазин загнется.
Ну сколько ты проживешь так, да? И это та проблема, которая у нас есть. Мы все еще очень молодые и пассионарные, как нация, и мы очень болезненно воспринимаем критику. Нам хочется пойти и треснуть человеку, который нас критикует, вместо того, чтобы сказать спасибо за вот этот симптом, сигнал. Если бы не ты, как бы я узнал, что такая проблема назревает? Люди, которые были близки к предыдущему президенту, мне говорили, что он был очень искренне удивлен. Он действительно верил, что он борется с коррупцией. Вот он же нам говорил: я борюсь с коррупцией, поэтому там мной недоволен. А, вот еще в парламенте это звучало. Нас называли чинкириками, потому что мы боролись с коррупцией. И для нас это абсурд, да, мы это слышим, и мы думаем, ну не может быть, да, что они настолько. Наверное, они просто это такая глупая шутка там и так далее. Но оказывается, многие из лидеров политических действительно думают, что они делали что-то хорошее, они боролись с коррупцией. Если их критиковали, то это за то, что они боролись. Там лес рубишь, щепки летят, вот эти вот все правила. Да? А почему так? Потому что они пообрубали вокруг себя вот эти каналы получения фидбэка. И в итоге единственный фидбэк, который к ним приходил, он приходил через людей, подхалимов, которые говорили им только хорошие новости.
Помощников, советников, друзей.
И когда ты окружен такими людьми, которые хуже тебя, которые подхалимничают, которые не хотят тебе ничего плохого пересказывать, да, тогда у тебя действительно формируется картинка такая: все хорошо, вообще страна отлично живет. Нет уже пробок.
Но сейчас есть, в принципе, достаточно эффективные, наверное, другие методы, да, это, ну, интернет.
Да, вот.
Потому что какой-никакой плюрализм, свобода слова у нас все-таки есть в социальных сетях.
Видите, в интернете в тоже ты окружаешь себя какими-то людьми, а каких-то людей ты блокируешь, и ты можешь не получать весь фидбэк. Ты можешь окружить себя людьми, которые в восторге от тебя, Ты можешь там группу создавать, где все будут, где еще можно нанимать людей, которые будут писать какой-то молодец. То есть интернет это не значит, что ты получаешь объективный фидбэк. Я думаю, что в интернете еще легче манипулировать людьми, создавать ощущение, что все за кого-то, что все, например, за изменение Конституции, там, о которой никто год назад вообще даже не разговаривал. Да? Вдруг всем стала интересна Конституция, и все поняли, что как только мы изменим Конституцию, мы заживем хорошо. Угу. Я думаю, что и лидерам тоже очень легко создать вот это ощущение, что тебя все любят. Угу. И интернет может только даже помочь в этом, а не навредить.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
И создать ощущение, что во всем виноваты.
Что совсем виноват НПО, да, потому что единственное плохое, кто что говорят, это вот конкретно НПО. Это вот НПОшники, это грантоеды. Они получают деньги там от таких-то, таких-то. Мы сняли, как они сидят и пьют кофе вместе там с представителем какой-нибудь международной организации. Угу. Ну, да, и это, я считаю, что это преступление против вот этих политических лидеров. Я считаю, что команды, которые такие вещи делают, они наносят непоправимый вред своим лидерам, а потом эти лидеры оказываются в ситуации там, 6-7 октября, когда Джембеков был растерян. Он был действительно, искренне говоря, просто растерян. У него была такая простая человеческая трагедия. Он действительно думал, что он очень сильно старается, он действительно думал, что у него что-то получается. И он не мог поверить, что с ним такое могло случиться, очередная революция. Угу. Потому что неумение слушать вот эти фидбэки, неумение разглядеть симптомы.
Да, и неумение смотреть, наверное. Потому что, как вы сказали, реакция это был симптом.
Да, это, я думаю, вот то, чему мы должны учить детей, наверное, с детства. Знаете, мы же на всех этих ситуациях тоже должны учиться чему-то. И учиться не только по каким-то политическим крупным вещам. Мы должны учиться каким-то очень практическим навыкам. И в том числе обучать своих детей, обучать анализировать проигрыши. Прислушиваться к людям, которые говорят неприятные вещи. Не верить подхалимам. Не верить людям, которые только хорошие вещи тебе говорят, поют дифирамбы, презирать лесть и так далее. Я думаю, что это то, что каждый из нас, гражданин, должен научиться делать сам. И тогда мы сформируем некую среду, в которой подхалимаш будет чем-то очень негативным. Пока это не так. Пока, когда госчиновники приходят на любой той, их сажают в тюрьму. И если они становятся госчиновниками, к ним начинают обращаться на «вы» и называть их по имени-отчеству. Вот, мы сразу начинаем воспринимать их выше себя. Но на самом деле это народ, кто владеет этой страной. Власть – это нанятые слуги. И с нанятыми слугами, если ты ужасный, да, ты будешь обращаться плохо. Если ты адекватный человек – вы будете выстраивать относительно равные отношения, разговаривать на равных, давать фидбэк, не унижать, не оскорблять, но в то же время, конечно же, вообще не допускать, чтобы они что-то тебе в ответ нехорошее делали. Да? Сейчас у нас какая-то неправильная ситуация, когда у нас слуги народа, они не осознают, что они слуги. И устраивают какие-то вот, и занимают, вместо того, чтобы решать фундаментальные проблемы экономического характера, например, которые в стране сейчас есть, очень часто большая команда у этих людей, она занята вот атаками на свободу слова, на активистов и так далее. Это говорит о том, что плохо учимся.
Хорошо. Спасибо вам за интересное и познавательное интервью. Всегда рад беседовать с вами в нашей студии. Посетителям нашего сайта я напомню, что сегодня у нас в гостях был известный предприниматель, сооснователь группы «Ололо» Данияр Аманалиев. Мы беседовали на тему манипулирования информацией.
Спасибо.
Спасибо за интервью.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» прошел в формате интервью. Сегодня мы с известным предпринимателем Даниаром Аманалиевым беседовали на тему манипулирования общественным мнением и давления на свободу слова и на гражданское общество. Полную версию интервью в видеоформате вы можете найти на нашем сайте rus.azatyk.org. Интервью вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание. Всего доброго.
Перекресток на радио Азаттык.
Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.